Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. Это программа «Не так». Знаменитые процессы всех времен и народов. Суды и пересуды. Пересуживаем, в общем-то. Правда, с тем же результатом, что было в истории. Вот мы не пытаемся сделать альтернативный. Но в некоторых процессах все могло пойти по-другому. И Алексей Кузнецов, добрый день. Как сам признается, в прошлый раз таинственно сказал, что осудили не за то, за что мы привыкли думать.
Да, я вот...
Джордано Бруно.
Вспомнил, каким образом, совершенно отчетливо вспомнил и перепроверил, каким образом я впервые услышал о Джордано Бруно, 75-й год, и вышел первый том, совершенно замечательный, трехтомный энциклопедии для детей, что такое, кто такой. Ее, наверное, очень многие помнят, и наверняка она до сих пор на многих полках стоит. Оранжевые такие большие книжки. Вот. И вот там полиграфия была совершенно такая замечательная. И там статья Джордано Бруно, я тогда эти три тома вообще почти наизусть знал. И там как раз вот я, так сказать, ее открыл, пересмотрел, да, там говорится, что вот он упорно утверждал коперниковские идеи, и дальше не говорится, что он за них был казнен, но так построена статья, что это вот как бы напрашивается. Вот. А на самом деле мы не знаем, за что был казнен Джордано Бруно.
Но там было очень серьезно. Вообще это очень серьезное дело. И ересь Джордано Бруно была даже, я бы сказал, на грани не ереси, а...
Это не ересь.
Апостазии.
Да, строго говоря, вот, да. Ну, по крайней мере, у нас же нет полного текста приговора. Он не был оглашен. Из полного текста приговора, то есть из того, что было оглашено, я процитирую чуть позже, Джордано Бруно упоминалось о том, что 8 пунктов ему предъявили обвинение, а назван только один пункт. Правда, и этого одного достаточно для того, чтобы заподозрить, что тут не просто ересь, как вы правильно сказали. Но вот есть, сохранился документ первого доноса, собственно говоря, и, видимо, вот этот документ, он в какой-то степени предвосхищает те направления, по которым шло следствие, потому что либо вряд ли этот человек, Джованни Мочениго, вряд ли он придумал, либо он действительно перечислил добросовестно все то, что он слышал от своего учителя Бруно, либо ему подсказали господа инквизиторы, правда, донос был сделан в одном месте, а в конечном итоге судили Бруно в другом месте. Поэтому это менее вероятная версия. Так вот, я процитирую. 23 мая 1592 год. Значит, венецианский аристократ, почему-то иногда пишут «молодой человек». Он не такой молодой, ему 34 года по тем временам. Это более
зрелый,
более чем зрелый мужчина. Да. Он за несколько месяцев вот до этого доноса пригласил Бруно в качестве учителя мнемоники. Чрезвычайно модная в это время среди ученых людей вещь. Наука о запоминании. А Бруно был действительно, видимо, одним из самых знаменитых специалистов в это время в Европе, неоднократно демонстрировал собственные возможности памяти, даже специальные испытания перед Папой Римским выдержал, когда ему один раз вслух прочитали древнееврейский псалом, он его слово в слово воспроизвел. Говорят, что Бруно, ну, скорее всего, это преувеличение, но говорят, что он практически наизусть знал 1000 текстов, начиная от Священного Писания и кончая с трудами арабских философов. Вот. И Мочениго его пригласил, и, видимо, для того, чтобы память свою потренировать, ну и, скорее всего, это репутационный такой шаг, человек, который может пригласить столь знаменитого учителя, он, так сказать, уже непростой. И потом что-то у них произошло, ну, скорее всего, зная совершенно омерзительный характер Джордано Бруно, скорее всего, тот начал просто настолько уничижительное высокомерие по отношению к своему, ну, видимо, очень заурядному ученику демонстрировать, что тот в конечном итоге... из личной неприязни, которую испытывал к потерпевшему, значит, он написал следующее. «Доношу по долгу совести и по приказанию духовника, что много раз слышал от Джордано Бруно, когда беседовал с ним в своем доме, что мир вечен и существуют бесконечные миры, что Христос совершал мнимые чудеса и был магом, что Христос умирал не по доброй воле и, насколько мог, старался избежать смерти, что возмездия за грехи не существует». что души, сотворенные природой, переходят из одного живого существа в другое. Он рассказывал о своем намерении стать основателем новой секты под названием «Новая философия». Он говорил, что Дева Мария не могла родить, монахи позорят мир, что все они ослы, что у нас нет доказательств, имеет ли наша вера заслуги перед Богом. Конец цитаты. Вот по меньшей мере 4 из этих пунктов – это уже не ересь. Это уже просто не христианство.
Скорее, не христианство. И я очень рекомендую тем, кто наберется терпения, прочитать замечательную книгу об учении Джордана Бруно, об исследовании обучения Джордана Бруно, и что он принадлежит древней герменевтической традиции. Есть замечательная книга «Йейтс» Джордана Бруно.
Она есть в сети, да. На самом деле, попытки разобраться в учении, в философии Джордана Бруно, я думаю, что будут предприниматься еще очень долго, потому что философия – это чрезвычайно сложно сочиненная, крайне эклектичная. Любые попытки его привязать к какой-то определенной линии, они разбиваются о том, что это был действительно такой философский человек-оркестр. Он обладал колоссальными знаниями, он всю свою жизнь читал. Он не такой молодой человек, вот я помню свое, опять-таки, вот то впечатление 7-летнего мальчишки, классический портрет, который обычно, так сказать, во всех энциклопедиях, там Джордана Бруно выглядит молодым человеком. На самом деле, когда его сожгли, ему было 52 года. То есть, по тем временам человек, безусловно, уже очень пожил. Ну, не очень, но пожилой, скажем так. И вот за всю свою жизнь, а он практически всю Европу исколесил, он преподавал практически во всех значимых университетах, ну, разве что кроме испанских, да? Он был в Оксфорде, он был в Кембридже, он был в германских университетах, он был в итальянских университетах, он был в Сорбонне, он был везде, он был в Женеве. Он нигде не прижился. Ну, а чего, так сказать, ожидать, что он приживется? Вот, например, тоже процитирую, как он представляется ректору и профессуре Оксфорда. Когда его пригласили, они сами его пригласили туда, вот как он себя аттестует. «Я друг Бога, Иордан Бруно Наландский, доктор наиболее глубокой теологии, профессор чистейшей безвредной мудрости, известный в главных академиях Европы, признанный и с почетом принятый философ, чужеземец только среди варваров и бесчестных людей, пробудитель спящих душ, смиритель горделивого и легающегося невежества. Во всем я проповедую общую филантропию, меня ненавидят распространители глупости, любят честные ученые». Конец цитаты. Вот с таким вот заходом. Он в любом университете.
Гордыня невероятная.
Абсолютно.
Человек блестящий, знающий, вообще человек, знающий наизусть столько текстов, включая Священное Писание, все. Но вот... У него все это в голове, все это в эту секунду не отбор, а весь, вся сумма текста в голове.
И при этом надо сказать, что этот человек прожил такую жизнь, что удивительно, что она протянула 52 года, вообще его должны были, она должна была оборваться гораздо раньше. Вот он действительно всем своим, не только видом, но всеми своими действиями, словами, он все время провоцировал в самой, что ни на есть, жесткой форме какие-то репрессии. Ну вот давайте пройдемся по его биографии. Он рано становится монахом. Это было не очень принято. Дело в том, что в 17 лет разрешить постриг, ну, это очень большая ответственность для того, так сказать, человека в церковной иерархии, который это делает, потому что, ну, понятно, решение еще юношеское, мальчишеское, столько искушений, а кто несет ответственность в случае чего? Несет ответственность тот, кто разрешил, да, кто счел, что он готов. И вот буквально проходит несколько месяцев, он первый раз попадает под внутримонастырский суд. Всего-навсего за что? Он достаточно демонстративно из своей кельи вынес изображение всех святых, оставил только Христа. Ну, прямо скажем. Но вот, сказать, к нему относятся снисходительно, его не расстригают, его не выгоняют из монастыря. Молодой, горячий, неразумный, да, так сказать. Вот, и это будет дальше сопровождать всю его жизнь. С одной стороны, он действительно нарывается, а с другой стороны, восхищение. Вот еще одна цитата. Когда венецианские следователи-инквизиторы вынуждены передать его Риму, о чем мы еще скажем отдельно, Вот что он резюмирует, должен принять решение совет в конечном итоге, и человек, который представляет это дело, прокуратор, вот что он говорит. Он совершил тягчайшее преступление в том, что касается ереси, но это один из самых выдающихся и редчайших гениев, каких только можно себе представить, и обладает необычайными познаниями, и создал замечательное учение. Вот это говорит человек, представляющий инквизицию, обосновывающий необходимость выдать его Риму. То есть это действительно какой-то совершенно уникальный, с одной стороны, уникальных познаний и способностей человек, с другой стороны, живущий так, что действительно его жизнь не могла не породить огромное количество мифов, которые по сей день гуляют в связи с Джорданом Бруно. Миф номер один, что он ученый. Он не ученый. Понимаете, если бы, скажем, он бы жил в XIII веке, да, конечно, безусловно, тогда науки в том смысле, который мы сейчас в нее вкладываем, но еще практически нет. Но он живет во второй половине века XVI. Уже есть Коперник, причем Коперник его предшественник, Коперник умер когда, за 5 лет до того, как Бруно родился. Да? Его ближайшими последователями, я имею в виду по ленте времени, будут, скажем, Кеплер. Да? Там это время, когда наука уже, скажем, ну вот естественная наука, астрономия та же, уже невозможна без математики. А Бруно все это презирает. У него есть некоторые такие очень, ну не то чтобы пренебрежительные, но такие все-таки слегка высокомерные высказывания о том, что вот эти люди, вот они пытаются божественную науку подменить математикой. А вот у него же в его трудах никаких расчетов нет.
Он полностью соответствует вот тому второму пути, только здесь, в смысле, совсем не христианскому же. То, о чем говорил Фома Аквинский, что познание, может быть, последовательное, глубокое познание шаг за шагом, а есть познание одним броском. Когда человек проникает просто
совершенно
в знание, и у меня такое ощущение, что Джордано такое Бруно просто видел картину.
Да,
знание
откровения.
Это вот да? Так. Что тут считать, досчитывать и доказывать?
И причем это именно действительно такое религиозное отношение к знанию, потому что иногда, ну да, в советские времена особенно, даже договаривались некоторые до того, что Джордано Бруно чуть ли не атеист. Нет, конечно, он ни в коем случае не атеист. Он нечто, я бы сказал, атеисту противоположное. Он пантеист. У него Бог вообще во всем. Угу. Да, он даже там, где его не усматривал, скажем, ангелический доктор, упомянутый вами Фома Аквинский, он в этом смысле Аквинского переаквинил, если можно так выразиться. Да? Это человек, абсолютно убежденный в том, что да, множественные миры, но множественные миры, потому что ну, скучно было бы такому универсальному создателю, как Бог, все свои, весь свой гений потратить там, на один мир. Конечно, есть множественные миры. Конечно,
вещи такого несовершенного.
Да, да, и в этом смысле, вот когда говорят, что Бруно казнили за его концепцию множественных миров, это очень распространенное утверждение. Но дело в том, что к этому времени это еще не считалось ересью. Вот окончательно учение Коперника и родственные, вытекающие, связанные с ним, вот, так сказать, вот эта новая космогония, будет признана еретической только в 1616 году. Бруно уже не будет к этому времени 16 лет живых. А по этому поводу в церкви имелись мнения, вот я сейчас процитирую коротенько на этот раз цитата. Мир, который нас окружает и в котором мы живем, не является единственно возможным миром и не является лучшим из миров. Он лишь один из бесконечного множества возможных миров. Он является совершенным настолько, насколько в нем некоторым образом отражается Бог. Это Фома Аквинский. Человек, который был канонизирован, человек, чье учение стало официальной философией католической церкви. То есть сама по себе идея множественности миров как наилучшим образом демонстрирующая безграничность божественных возможностей, способностей, устремлений, она вполне в рамках католической философии существовала. Он действительно, видимо, я имею в виду Джордано Бруно, действительно, видимо, видел себя основателем новой религии, вот этой вот новой философии, и, судя по всему, он воспринимал себя в качестве пророка. У него есть очень такие фривольные с точки зрения христианское рассуждение у Моисея, о Христе, в котором он явно видел не Бога человека, а одного из великих пророков. То есть он действительно вот такая вот синтетическая абсолютно религия, да, вот в его голове там каким-то образом устраивалась. И с этой точки зрения он действительно половину всего времени, которое он на что-то тратил, он тратил на насмешки в его литературном творчестве, которое тоже было весьма обширным, этого много. Слово «осёл» у него вообще не сходит, так сказать, ни с пера, ни с языка, особенно когда он говорит о монахах. Вот, которым от него сильно доставалось. Потом не будем обходить, говоря о приговоре, такой, в общем, практически непреложный факт. Он, в общем-то, не католик больше. Дело в том, что когда он из Италии бежит и начинает странствовать по Центральной, а потом и Северной Европе, совершенно непреложный факт, он некоторое время учился в Женевском университете. Это можно было сделать только при одном условии.
Если он кальвинист.
Да. То есть он, конечно, принимал кальвинизм. Правда, и в кальвинизме он не удержался, потому что тут же начал...
Есть версия, для него нет разницы.
Вот похоже, что да.
Во внешних проявлениях для него нет разницы.
И, собственно, именно над внешними проявлениями, при том, что многие из них чрезвычайно важны, да, для верующего человека, он смеется особенно жестко. И вот, собственно, то единственное обвинение, которое было раскрыто в том приговоре, который был прочитан на Кампе де Фьори, это обвинение в том, что он отрицает присуществление. То есть он отрицает то, что хлеб, используемый при причастии, он отрицает таинство Евхаристии, по сути, да? То, что хлеб превращается в тело Господа.
Ну, тогда он точно не католик. Вот, но он может быть протестантом, но протестантских для него штучек не меньше.
Совершенно верно. И на самом деле ведь его ученая карьера в Женевском университете продолжалась очень недолго. Его тоже там признали оскорбителем веры, его выставили на несколько суток к позорному столбу и потом изгнали из Женевы.
Ну, как может Джордано Бруно, например, признавать отсутствие свободы воли, одно из основополагающих кальвинизма?
Разумеется, вот это предопределение, да.
Да. Ну, как он может?
То есть такое ощущение, что... Путешествуя, он не только себя стремится показать, но он ищет. Он побывал у кальвинистов. Он побывал в Англии, где в это время как раз при Елизавете умеренное сравнительно англиканство, такой своеобразный компромисс между католицизмом и протестантизмом.
Ну, да, и по иерархии своей очень напоминающей, да. Там такой национальный папизм.
Ну и вообще, если войти, так сказать, в храм высокой церкви... то действительно отличие от католицизма, ну, только специалист, да, так сказать, в догматах и в обрядах эти отличия заметят. Ну,
просто портрета папы не найдешь.
Ну, да, а так, в общем, общее впечатление, безусловно, очень похоже. И в это время в Англии уже вовсю, собственно, крайне радикальные пуритане, те же кальвинисты, уже поднимают
голову. Джон Нокс уже был...
До Уиклифа, в общем, собственно.
Да.
Затем он будет в Германии, это лютеране. Это более мягкий по сравнению с кальвинизмом вариант протестантизма, но тем не менее тоже. То есть вот такой вот, если можно так выразиться, религиозный анабасис, который он совершит, это явно совершенно поиски и истины, и того места, где он мог бы с этой истиной приткнуться.
Еще, конечно, он человек... Вот какого века человек Джордано Бруно? Вот если так разбираться, не все в одну кучу нам валить, все века. Он человек, с одной стороны... Он человек резко XVI века и человек Возрождения в том смысле уже, в котором он задает себе вопрос, последний вопрос, вопрос вопросов. Если существовала великая цивилизация древней Европы, древняя средиземноморская языческая цивилизация с великими философами, которых и христианство не отрицает во многом.
Но вот. На тот момент оно не отрицает в основном Аристотеля.
Да, но...
А с Аристотелем-то Джордано Бруно как раз вот и борется.
Расходится. Почему только Аристотель? И почему такой прорыв, если есть разрыв, если есть замысел, если есть единый мир, да еще не один на свете? то, конечно, преемственность видения этого мира, что были так неправы они все, что они все заблуждались, что они все ходили во мраке.
Конечно, взять одного Аристотеля, а у Аристотеля взять одну логику, это настолько, с точки зрения Джордана Бруно, убогое понимание наследия античного мира, в котором был Платон, в котором были неоплатоники, да, 3-4 века, Платин тот же. И, конечно, безусловно, и эпикурейские сюжеты в его философии проглядывают. И, конечно, он не чужд ранним вот этим древнегреческим философам, там, тому же Демокриту и так далее, и так далее. То есть это действительно ходячая энциклопедия. С этой точки зрения он человек и XVI века, и в каком-то смысле он, безусловно, человек высокой античности.
И в третьем смысле он человек XVII века. Он, да. Наверное, его смерть во многом открывает, вот такое как символическое событие, открывает нам XVII век. С одной стороны, необычайно мистичный, необычайно такой эмоционально-христианский, и даже, я бы сказал, до экзальтации доходящий, но при этом век механистичный, век расчета, век построения общей картины, но уже на совершенно других основаниях.
И начало нового времени.
Да.
С ее другими политическими концепциями, с ее эпохой массовых армий, совершенно других войн. Вообще с тем, что мир изменился, пожалуй, самым радикальным образом вот за последние там несколько столетий. Это вот именно 17-й.
Да, да.
Вот. И... Вообще, вот разговор о том, какой была бы судьба Джордана Бруно, очутись он в какой-то другой эпохе, чрезвычайно, конечно, интересный, хотя и достаточно беспредметный.
Нет, она просто бессмысленна, но она, через вот эти предположения становится понятным, что он попал еще в переломную эпоху, где нужно было принимать очень серьезные решения. Здесь решение и церкви надо было принимать решение. И это контрреформация, которая как-то начинает... Вот что, собственно говоря, где у нас предмет веры-то? Давайте не все вместе, и давайте поймем, кто мы такие.
Ну да, вот в некоторых исследованиях, скажем, решение в конечном итоге все-таки его казнить после почти 7 лет заключения в Риме, а до этого еще более чем года заключения в Венеции, иногда увязывается с тем, что как раз в 1598 году в Северной Италии это знаменитый мятеж Кампанеллы, за который тот, так сказать, и проведет полжизни в темнице. Но похоже, что они никак не связаны. Ну вот говорят, Кампанелла ученик Бруно. В формальном смысле слова нет. В идейном, может быть, он что-то, он такой же тоже человек, не связанный рамками, догматами какого-то определенного учения, в этом смысле тоже человек эпохи Возрождения. Но, безусловно, проблема Бруно в другом. Я имею в виду вот то, что приведет его в конечном итоге в феврале 1600 года на Кампо де Фьоре.
Ну, посмотрим. Через 5 минут вот мы к этому придем, и ваши вопросы тоже посмотрим. Продолжайте их задавать. Плюс 7 975 970 45 45.
Нет, ребята, все не так, ребята. Все не так, ребята!
Ну что ж, мы продолжаем дело Джордана Бруно. Джордана Бруно очень сложная фигура, очень яркая. Фигура говорящая, потому что он сам много говорил и настаивал, и для него не было относительности. Он считал абсолютом то, что знает, мне кажется.
Ну да, и он вообще был человек, конечно, крайне самоуверенным, безусловно. Но вот тут некоторые вопросы, которые нам пришли, хочется прямо сейчас прокомментировать, а те, которые я не успею, вот как в прошлый раз я делал, я тогда на них отвечу в, собственно, уже там, когда будет выложена запись на сайте, в передаче «Не так», я там отвечаю. Значит, вот Алексей из Москвы пишет: «Уважаю Бруно и люблю, но он маг, чернокнижник и сатанист». Нет, он не сатанист.
сатанист.
Он не сатанист, безусловно.
В магию не верил.
Нет никаких оснований полагать, что он принадлежал каким-то сатанинским культам или сектам. Я, кажется, догадываюсь, откуда, в общем, ноги растут. Дело в том, что в свое время такую мысль о том, что Бруно чернокнижник и сатанист, высказал Александр Бушков, известный, так сказать, специалист по альтернативной истории. Но не надо серьезно относиться ко всему, что он пишет. Он большой фантазер, интересный фантазер, но это, конечно... Нет, вот чего-чего у Бруно с точки зрения классического христианства грехов очень много, но не этот. Это, вот это ему, как
говорится... Да нет, он просто с одинаковым, как если он говорит, прости Господи, что Христос маг.
Конечно.
Вот, и это не потому, что вот и Христос маг, и я буду.
Нет, нет,
вижу такую...
он человек очень свободный, ему интересно все. Ему интересны разные варианты.
Он видит вот эту архитектуру, он видит вот построение удивительных, причем с альтернативными вариантами, привет Бушкову, с альтернативными вариантами миры, угу. Как они могли бы быть. Если в Писании вот эти неудавшиеся проекты Создателя, они как бы последовательно есть. Там много есть проектов, которые он вычищает, зачищает и потом почти с нуля делает, тот же потоп. То здесь есть параллельный проект. Почему им не быть параллельными, если он всемогущий?
И вот теперь, ну, собственно, вот нас об этом Дмитрий спрашивает, надо подойти к тому, чтобы описать ту машину, с которой он столкнулся. Это суд Инквизиции. Дело в том, что тоже у нас здесь есть такой навеянный, ну, детскими в первую очередь, конечно, всякими и энциклопедиями тоже стереотип, что инквизиция – это мрачный подвал, это пыточная камера, это абсолютная заведомая убежденность в виновности любого, кто попался в их руки. Это отчасти правильно. Конечно, там были и подвалы, не без того, и были и пыточные камеры, и все это было. Но... Во-первых, в разные эпохи, в разных странах очень разная интенсивность и очень разная статистика. Да? Когда мы говорим об инквизиции, мы, как правило, представляем себе ее испанский извод времен Торквемады.
Ну да, это уже такой, мне кажется, один из последних рубежей, где инквизиция достаточно озверев.
Просто уже озверев.
Уже охраняет. Но первоначальная инквизиция была как альтернатива Божьему суду.
Конечно.
Параллельно происходит со светским...
Конечно. Ведь что такое суд до появления инквизиционного процесса? Это состязательный процесс, в котором судья, строго говоря, арбитр. Он достаточно пассивен. Его задача следить за соблюдением процедуры, его задача слушать, а не участвовать. Перед ним состязаются две стороны. Дело в том, что в раннем Средневековье уголовное и гражданское процесс и вообще и право особенно еще разделены не были, поэтому все дела, в том числе и уголовные, это дела частного обвинения. Вот государство как обвинитель, да, уголовное преступление как публичный акт, публично-правовой, это еще пока в праве не укоренилось. Поэтому судья взвешивает и оценивает те аргументы и доказательства, которые приводят стороны, а поскольку аргументов и доказательств, как правило, недостаточно для того, чтобы определиться, тот самый Божий суд, про который вы упомянули. То есть большинство дел приводили в конечном итоге к ордалии, так называемой. В каких формах? Каким-то образом Господь должен был дать ответ. Где-то кормили хлебом и сыром. Если сможешь съесть положенное количество хлеба и сыра, или выпить воды, значит, тогда ты прав. А если ты не осилил, тогда, значит, это доказательство твоей виновности. Прижигали раскаленным прутом ладонь, забинтовывали, через 3 дня разбинтовывали, смотрели, что происходит. Если рана гноится, ты виновен. Если рана подживает, ты не виновен. Бросали в реку со связанными руками, поплыл, так сказать, на поверхности, невиновен, начал тонуть, вытащить, высушить и подвергнуть наказанию. Ну и для, в некоторых областях, особенно для людей благородных, это судебный поединок. И дело не только в том, что несовершенна сама криминалистическая наука, наука о доказательствах, разумеется, она несовершенна, но суд еще как бы устраняет смысл, что люди слабые. Вот пусть Господь разбирается, он все видит, он все знает, а мы только вот, так сказать, не более чем инструмент. А дальше появляется тот самый инквизиционный процесс, который зарождается в первой половине XIII века. Видимо, первоначально такой вот... Ну, он складывается постепенно, но окончательно его узаконит Четвертый Латеранский собор. Угу. Который, это 1215 год, это вообще тоже очень бурное время, это время одного из мощнейших пап в истории католической церкви, это Иннокентий III. И вот принято решение, что каждый добрый христианин не реже раза в год должен исповедоваться, если он этого не делает, то, так сказать, значит, он что-то скрывает, и, соответственно, надо его от церкви отлучить. И это поощрение вот процесса, построенного на совершенно других принципах. Суд активен. Суд совмещает все функции и суда, в смысле арбитра и следователя. Обвиняемый как раз достаточно пассивен, от него требуются показания, причем иногда его даже не знакомят с обвинением. Вот тебе задают вопросы, ты отвечай, не зная, что у тебя,
собственно. Или предъявляют ряд вопросов.
Или предъявляют ряд вопросов, да, на которые нужно ответить, и непонятно, что, собственно, суд хочет услышать. Вот да, ты отвечай искренне, как тебе Бог на душу положил, а мы разберемся. Это суд, в котором обвиняемый в каком-то смысле даже не субъект, то есть участник судопроизводства, он объект. Его задача – признаться. Кстати, о признании. Вот эта идея, что признание – царица доказательств, оно рождается именно в суде Инквизиции. Потому что в суде состязательном судья вообще свободен, и в том числе свободен в оценке доказательств. Он сам решает, какое доказательство больше весит, какое отвести, какое принять. И в этом смысле состязательный процесс вполне может признание отнести насчет самооговора.
Да.
Тем более, что мотивы для самооговора в раннем Средневековье были, так сказать, понимаемы очень широко. Бес вселился. Человек сам себя оговорил под его влиянием. А он невиновен, на самом деле, сам человек. Вот. А вот в инквизиционном процессе, поскольку он вообще гораздо более формализован, то есть историкам, конечно, от этого очень хорошо. Теперь появляются мощные подробные протоколы не только, собственно, приговора, но и всех допросов, и письменные вопросы, и письменный ответ, как вы правильно упомянули. Да? То есть материал, конечно, возрастает там на несколько порядков количества. А с точки зрения того, что все действительно заформализовано, и тот же самый судья не может доказательство, которое формально весит больше, чем вот другое, он не может им пренебречь или счесть, что оно там менее весомо. А признание стоит превыше всего. И, собственно, именно признание в первую очередь добиваются. И вот от Бруно добиваются признания. И следы этого мы находим вот в том акте, который будет зачитан перед сожжением, да. Эти положения, имеется в виду вот эти восемь обвинений, были предъявлены тебе в конгрегации прелатов, заседавших в святой службе, и был предоставлен шестидневный срок для размышления. То есть не то, что в пыточной камере, либо ты признаешься, либо нет. Нет, пожалуйста, вот тебе бумага, вот тебе перо, вот тебе камера. Чтобы ты затем ответил, намерен ли ты отвлечься от этих положений или нет. Затем 25 числа ты ответил, что готов взять назад свое утверждение. И немедленно вслед за тем ты представил письменные заявления, обращенные к его святейшеству и к нам, которые, как ты говорил, содержат твое оправдание. И затем, 4 февраля, было постановлено снова предъявить тебе указанные 8 положений, и действительно они были предъявлены, и для того, чтобы, если ты признаешь их еретическими, пожелаешь отречься, тебя приняли покаяние. Ты заявил, что признаешь эти 8 положений еретическими, готов проклясть их, отречься от них в том же месте, в то же время, где это будет угодно святой службе, и не только от этих положений, но сказал, что готов проявить всяческое послушание относительно других положений, но затем ты представил другое заявление, из него с совершенной очевидностью обнаруживается, что ты упорно держишься этих своих заблуждений. Вот одна из главных загадок процесса. Что случилось?
Могло случиться многое. Почему люди делают? Мог человек взвесить, и причем человек такого ума и таких знаний, как Бруно, и таких убеждений, человек взвешивает, что все-таки, чем он рискует больше. Чем он рискует больше? Он взвешивает, как Жанна взвешивала, отдавшись.
Ну да, конечно. Да, да, конечно. И если Бруно...
А потом-то что будет?
Если Бруно действительно, как говорилось в обвинении, если он верит в переселение душ... А, из обвинения, это, из доноса это следует абсолютно однозначно, то тогда у него вообще могли быть совершенно другие отношения со смертью, нежели принято было вот на тот момент, так сказать, полагать в христианском мире. Поэтому мы, конечно, не узнаем, что именно там случилось. Ну, вот один из вопросов, и памятник стоит, и все покаялись, почему тогда труды Бруно до сих пор засекречены в Ватикан? А дело в том, что не все покаялись. Дело в том, что хотя католическая церковь в 20 веке, особенно в понтификате Иоанна Павла II, многие свои действия признала ошибочными.
Инквизиция
была осуждена.
Перегибы инквизиции.
Перегибы, да. Не сама инквизиция, конечно, а именно вот то, что мы под этим
практика
понимаем. Практика инквизиции. И были реабилитированы многие из тех, кто был осужден как еретики. Бруно нет. Нет. И есть интервью, оно было опубликовано, по-моему, в 2001 году, а сама беседа не так давно умершего академика Владимира Арнольда, он беседовал с папой, с Иоанном Павлом II, и даже, так сказать, спросил папу, вот почему, не пора ли реабилитировать Бруно, а Иоанн Павел при всей своей мягкости и широком взгляде на вещи сказал, что нет, Бруно не подлежит, поскольку взгляды его были еретическими.
Да, но дело не в засекречивание, а дело в другом. Дело в отношении к его трудам. Ну, вот Алексей нам пишет, что он не по Бушкову, не на Бушкове.
Нет, может быть, я не знаю в конкретном
с Ренессанцией. Но это слишком общо, вы пишете, понимаете? Вот, ну, хорошо, ну, приведите где там. Но это не для сейчас разговор, не для нынешних вот этих оставшихся у нас двух с небольшим минут. Дело в том, что, конечно, сейчас Бруно, как наш другой герой Лунин говорил, я называюсь государственный преступник первого разряда, находящийся на поселении, вот, а в Англии меня бы называли Лунин член оппозиции, да, гораздо короче, то сейчас бы он, это действительно вольный мыслитель, которого может читать кто угодно, но добрый католик должен знать, что кого он читает. И отношение церкви.
Конечно.
Мы читаем совершенно спокойно, читаем Джордано Бруно и исследования по его поводу, но это не означает, что католическая церковь и церковь вообще к нему относится как к своему, вот чем дело.
Нет, конечно, не относится как к своему, и он был перед смертью из монашества изгнан и так далее, хотя он, видимо, из него вышел, по сути, раньше, не может же быть доминиканский монах кальвинистом. Но что касается постановки памятника, то это тоже определенная эпоха, это 80-е годы 19 века, в самой Италии разгул антицерковных настроений, и этот памятник под носом у папы, это, конечно, так сказать, проявление тогдашних общественных
Месте, на самом месте, где был сожжен Джордано Бруно.
Через 20 лет или 20 годами раньше его бы не поставили.
Совершенно верно. И последнее. Вошел бы Бруно в историю, спрашивает Виталий из Петербурга, не сожги его инквизиция на костре. Я, несомненно, вошел бы.
Да. Но знали бы о нем меньше, чем
знали
людей.
Бы меньше.
В детской энциклопедии о нем бы не писали.
Знаете, я скажу грубо, остался бы Есенин поэтом, если не покончил с собой. Остался бы. Но мифа вот такого вот
такого не бы не было.
Сопровождающего.
А потом,
гигантского.
Ну вот, есть, мне кажется, фигура из более старших товарищей, которая показывает, что было бы с Джордано Бруно, если бы он, его не сожгли на костре, а наоборот, он бы почил, так сказать, оплакиваемой церковью, друзьями и родными. Это Николай Кузанский, его великий предшественник.
Да?
Человек во многом, чьи взгляды во многом, видимо, предопределили взгляды Бруно. Но его судьба сложилась по-другому, и он кардинал, уважаемый, так сказать, член церкви, прожил совершенно другую жизнь. Конечно, его знают любители и уж профессионалы, тем более, истории и философии. Но, вот...
но нет вот этого ярчайшего...
Да, этого
мифа,
момента
вот
нет.
Этого, вот этой вспышки исторической, которую мы на рубеже двух веков, 16 и 17, с вами сегодня постарались увидеть. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим. Мы решили так. Мы решили добрать вот долги и посмотреть, какие из вторых мест в наших голосованиях раньше имеют шансы вот сейчас выиграть в следующем. И мы представляем вашему вниманию Россию XVIII века, 1720-е годы и царевича Алексея, 10-20-е годы, дело царевича Алексея чрезвычайно показательное, тоже, кстати, по процедуре.
И тоже инквизиционный процесс, и тоже обвиняемый объект, а не субъект, конечно.
Кстати, и декабристы будут такие
конечно,
через 100 лет.
Конечно.
Так вот, дело царевича Алексея номер один. Номер два у нас проигравший в прошлый раз процесс Георгия Димитрова. Георгий Димитров – это удивительный процесс и оправдательный процесс. И феномен Лейпцигский процесс 1933 года, посмотреть бы там, как вообще эта машина, о которой мы говорили, о самой суд над судьями, германская машина, как она работала. Классический суд над Сократом Древней Греции. Мы еще раз вам его представляем. И, наверное, если не выиграет, снимем просто-напросто.
Да, потому что он дважды у нас занимал второе место, но тогда отложим его.
Да, придется чашу Сократа выпить еще раз.
Только мы ни в коем образом никого не шантажируем, никому не угрожаем, снимем, так снимем.
Дело Эрджбет Батори, Венгрия, 17 век, кровавейшая история.
Да, это именно для любителей вот таких средневековых кровавых делах, дел о маньяках. Она занимала второе место, поэтому мы ее вот поставили, а не потому, что мы такие любители.
И, наконец, крови. Дело Белеса. Россия начала 20 века, классический процесс ритуальных убийств и подъем общественного мнения, его окружавший.
Совершенно верно. И тоже второе место в одном из голосований. Собственно, мы представляем вторые места.
Да. Так что давайте, дорогие мои друзья, сейчас прямо уже можно будет голосовать на нашем сайте, на сайте «Дилетанта». Займитесь этим, пожалуйста, и мы будем ждать вашего вердикта. И в следующее воскресенье, по вашему решению, один из этих процессов мы представим. Последнее, что я хотел сказать, сегодня будет в прямом эфире программа «Вот так» в 0 часов 7 минут, и мы с вами сможем вглядеться в 1985 год. Михаил Горбачев, «Смерть Черненко», «Сухой закон», фильм «Бразилия» и многие-многие интересные
вещи. И окончание мной средней школы.
О, отметим это особым номером. Всего вам доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.